Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Мишель Турнье в Москве.
Из романа Мишеля Турнье «Каспар, Мельхиор и Бальтазар».
Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Зачем эти два слова? Какая разница между образом и подобием? Очевидно, дело в том, что подобие объемлет все существо, и тело, и душу, тогда как образ лишь поверхностный и, может быть, обманчивая маска. Пока человек оставался таким, каким его создал Господь, его божественная душа просвечивала сквозь его плотскую маску, и он был прост и чист, как золотой слиток. В ту пору образ и подобие являли собой общее, единое свидетельство происхождения человека. Тогда еще не было нужды в двух различных словах. Но с той минуты, как человек вышел из повиновения и согрешил, с той минуты, как он стал пытаться с помощью лжи уклониться от строгих Божьих заповедей, его сходство с Создателем, подобие, исчезло, и осталось только лицо, маленький обманчивый образ, как бы вопреки всему напоминающий о далеких корнях, отвергнутых, попранных, но не сгинувших. Тогда становится понятным, почему попытка изобразить человека в живописи и скульптуре предана проклятию. Эти искусства становятся пособниками лжи, прославляя и множа образ, лишенный подобия. В пылу фантастического рвения священнослужители преследуют изобразительные искусства, уничтожая даже самые вдохновенные создания человеческого гения. На все недоуменные вопросы они отвечают, что будут поступать так до тех пор, пока образ таит в себе скрытое, но полное отсутствие подобия. Быть может, падение человека будет искуплено, и он возродится благодаря какому-нибудь герою или спасителю. И тогда восстановленное подобие оправдает его образ. И живописцы, скульпторы и рисовальщики смогут заниматься своим искусством, вновь обретшим священную глубину.
Мишель Турнье в Москве. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 16 октября 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Мишель Турнье в Москве. Член Гонкуровской академии, автор 4 больших романов и полдюжины сборников сказок, эссе и рассказов, Мишель Турнье, наверное, последний великий французский писатель 20 века. Его не интересовали рекламные симулякры, расширение пространств борьбы и последствия сексуальной революции, темы для литературы века наступившего. Он застал эпоху, когда история дышала в спину европейцам. Это зловонное дыхание чувствуется не только в романах, где речь заходит о возведении Берлинской стены или о Второй мировой войне, то есть в «Метеорах» или «Лесном царе», но во всех его книгах. Впрочем, в своих книгах Турнье редко впрямую говорит об истории с большой буквы. Он предпочитает просто рассказывать истории, в том числе давно известные. В своем дебютном романе «Пятница» или «Тихоокеанский лимб» он переделывает историю Робинзона Круза, а в «Каспаре, Мельхиоре и Бальтазаре» по-новому аранжирует историю трех евангельских волхвов, добавляя к ним четвертого апокрифического волхва Таора. Подобное переписывание, разумеется, дает критикам возможность называть Турнье постмодернистом, но это слово объясняет Турнье не больше, чем попытки сделать из него исторического прозаика, исследователя корней тоталитаризма или критика европоцентризма. Все это, вероятно, правда, но это не объясняет чувства, вызываемого его книгами. Чувство в равной степени пугающего и завораживающего. Можно сказать, что Турнье рассказывает истории о негенитальной эротике, смертельной любви, убийстве детей и вкусе рахат-лукума, или просто о том, как судьба снова и снова проявляет себя, а миф прорастает человеческой плотью. В будущем году Мишелю Турнье исполнится 80 лет. Во время поездки писателя в Москву с ним встретился журналист Сергей Кузнецов и спросил его о наиболее сильных воспоминаниях юности.
Я очень доволен тем, что родился в 24-м году. В год, когда родилось много замечательных людей, таких как Ролан Петти и Шарль Азнавур. Это значительный год, 24-й. Я частично воспитывался родителями в Германии и был свидетелем зарождения нацизма. Мне было 9 лет, когда нацисты пришли к власти. Это все происходило прямо на улице. Ребенок вполне мог это понять, так что мое политическое воспитание было получено очень рано и очень конкретно. Мне было 14 лет, когда началась война, и 20, когда она закончилась. Как только наступил конец войны, я поехал учиться в Германию, в Швабию, в университет в Тюбингене. Германия больше не существовала. Она была поделена на 4 зоны – французскую, английскую, русскую и американскую. Я стал свидетелем возрождения Германии. И это было замечательно – быть 20-летним в момент, когда закончилась война. Это был невероятный подарок судьбы. Конечно, роман «Лесной царь» частично вышел из этого опыта. Но в моих романах никогда нет автобиографического элемента. Герой романа гораздо старше меня. Он был мобилизован в 1939-м. Со мной этого быть не могло, я был слишком молод. Его взяли в плен в 1940-м и отправили как французского военнопленного в Восточную Пруссию. Это та часть Германии, которую я не знал. Вы видите, всегда есть разрыв между моей личной жизнью и тем, что я пишу. Я терпеть не могу автобиографические романы.
Считается, что Мишель Турнье продолжает французскую традицию литературы, вырастающей из философии. Свою лекцию, прочитанную в библиотеке иностранной литературы в Москве, он назвал «Мишель Турнье как контрабандист философии». Сергей Кузнецов спросил писателя, почему для него так важна философия.
Я хотел изначально стать преподавателем философии, но я провалился на экзамене, который сдают во Франции те, кто хотят получить место преподавателя. Для меня это было тяжелым ударом, и, несмотря на это, темы, которые поднимает философия, на всю жизнь остались для меня самыми важными и самыми необходимыми. И крупнейшие философы, такие как Аристотель, Платон, Декарт, Спиноза или Гегель, оставались для меня тем самым тайным убежищем, секретным садом, в котором я всегда находился на самом деле и продолжаю оставаться сейчас. Но необходимо было каким-то образом зарабатывать на жизнь. Так я пришел на радио и телевидение, потом занялся рекламой, и все это позволило мне установить контакт с широкой публикой. Постепенно я начал придумывать и рассказывать истории, очень понятные и очень простые, в которых речь шла о путешествиях, о войне, о любви, об убийствах, о деньгах, о животных. Но все это было лишь маскировкой, таким расписанным плащом, под которым я скрывал свою философию. Это был только прием, который позволял спрятать и выразить ее. Разумеется, вот этот вот переход от попыток стать университетским философом до литературной работы занял довольно длительное время. Я вам могу назвать две даты. В 1950 году я расстался с научными амбициями в области философии, и только в 1967 я опубликовал свой первый роман. Мне понадобилось 17 лет, чтобы выработать некую формулу, стратегию.
Когда Мишеля Турнье пригласили в Москву, он попросил, чтобы к его приезду была переведена и издана его книга «Пятница или дикая жизнь», новый вариант «Пятницы или тихоокеанского лимба», первого его романа. В свое время в этой книге, сделавшей его знаменитым, Турнье по-иному рассказал историю Робинзона. В «Пятнице» Робинзон проходит путь от ориентированного на разум и порядок европейца к человеку, живущему в гармонии с окружающим миром. И «Пятница», бывший сначала его слугой, становится его учителем. Спустя несколько десятилетий Турнье переписал книгу заново, оставив на месте все основные события, он существенно переделал ее, чтобы она была доступна даже детям. Подобную операцию он проделал и со своим романом «О трех волхвах». Сергей Кузнецов спросил писателя, почему для него так важно писать для детей.
Я никогда не пишу для детей. Я вообще не пишу ни для кого. Не пишу для мясника, не пишу для рабочего. Ни для кого. Я стараюсь просто писать как можно лучше, стараться достичь идеала ясности, краткости и максимального приближения к конкретности. Но этот идеал очень трудно достигаем. Но когда мне это удается, когда выходит по-настоящему хорошая книга, то признак, что все получилось, то, что ее могут читать дети. Чем лучше книга, тем ниже возраст, когда дети могут начинать ее читать. Я могу вам сказать, что, например, в том, что касается этих двух вариантов «Пятницы», то я переписал свой роман не для детей, а для того, чтобы сделать книгу лучше. Переписанную «Пятницу» дети могут читать уже в 9 лет, а первый вариант только лет в 15. Я считаю, что лучшее, что я написал, это «Пьеро» или «Ночные тайны», потому что там этика Спинозы выражена так, что ее могут понять даже 6-летние. Это мой шедевр, лучшее из того, что я написал.
Дети очень важны для Мишеля Торнье. Они присутствуют и среди героев его книг, и теперь среди аудитории.
Для меня дети — это не аудитория, но критерий. То, что ребенок не понимает, или то, что его не интересует, для меня тут же становится менее ценным. При этом я не обращаюсь специально к детской публике. У меня количественная концепция значимости литературы. Я хотел бы сравнить себя со спортсменом, легкоатлетом, который прыгает в высоту. Он говорит себе: «Я сейчас прыгаю на 1,90 м. Я поработаю, чтобы прыгнуть выше 2 метров. Если мне удастся прыгнуть на 2,30, я стану величайшим прыгуном мира». Я написал первый вариант «Пятницы» — это 1,90 м, второй — 2 метра. Я не могу сделать лучше. Я не самый великий писатель мира.
Путь книг Мишеля Торнье в Россию был нелегким. Вышедшие в начале 90-х первые издания «Пятницы» и «Каспара, Мельхиора и Бальтазара» прошли почти незамеченными критикой и читателями. Первое издание «Лесного царя» фактически не поступило в магазины. Только в последние 5 лет к Торнье пришла заслуженная слава. Впрочем, судьба его переводов вообще примечательна.
Я бы хотел вам просто рассказать одну забавную историю, касающуюся как раз «Пятницы» и ребенка, который там появляется. Меня пригласили в Эстонию, в Таллин, для издания «Пятницы» на эстонском языке. Меня там устроили настоящий праздник, принимали как главу государства. Я им сказал, что все-таки странно, что «Пятница» — это единственная книга современного французского автора, переведенная на эстонский язык. Меня это потрясло. За что такая честь? Мне сказали: «Ну как же, все понятно, это единственная книга, герой которой эстонец». «Как?» — удивился я. «В «Пятнице» эстонский герой?» «Ну как же, вы забыли последнюю строчку». Мне открыли последнюю страницу. «Читайте». И мне процитировали то, что вы только что увидели. «Меня зовут Ян Непелев. Я родился в Эстонии», — сказал он, как будто желая объяснить это трудное имя. И вот это была единственная причина, которая заставила эстонцев опубликовать эту книгу. Они ее рассматривали как эстонскую книгу. А я-то выбрал это эстонское имя, и упоминание Эстонии абсолютно случайно. Я не имел ничего в виду, связанного конкретно с Эстонией.
На волнах Радио Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мишель Торнье в Москве. С французским писателем беседует Сергей Кузнецов. Если говорить о детях в книгах Мишеля Торнье, то нельзя не вспомнить повесть «Жили Жанна», рассказывающая историю соратника Жанны д'Арк, маршала Жиля Дере, одного из первых казненных серийных убийц и одного из любимых героев де Сада. В своей книге Торнье изображает Дере высокодуховным существом, которого его поиски приводят к массовым убийствам детей.
Итак, первое, что хотелось бы уточнить, что это был заказ. И я, рассматривая себя как рабочего от литературы, очень люблю, когда мне заказывают что-нибудь. Этот заказ был сделан очень известным режиссером кино Жераром Бленом. Его, к сожалению, уже нет в живых, и свою книгу я ему и посвятил. Так вот, он сначала хотел, чтобы я написал сценарий о Жанне д'Арк. Вы знаете, что сценариев было написано уже десяток. Шарль Пеги и другие. Это стало классическим сюжетом, в том числе и в кино. А я люблю сделать что-то совершенно другое по отношению к тому, что уже много раз делалось. И вот я подумал о Жиле Дюре. Монстр, который убивал детей, который был спутником Жанны д'Арк на протяжении всей ее военной эпопеи. Тем не менее, если вы внимательно смотрите фильмы или читаете книги о Жанне, то его нигде нет. Он отсутствует. А мне хотелось поставить их рядом, сблизить их, Жанну Святую и Жиля Монстра. Вы знаете, во Франции актрисы, которые играли Жанну д'Арк, всем известны, начиная с Марии Фальконетти, потом Ингрид Бергман и другие, такие как Мишель Морган, эта роль сделала их знаменитыми. Для французских актрис сыграть роль Жанны д'Арк всегда была моментом славы. Что касается меня, то я много думал вот о чем. Когда Жанна д'Арк появляется при дворе своего будущего короля Карла VII, она очень похожа на мальчика. До такой степени, что король просит даже акушерку осмотреть ее, убедиться, что она действительно девушка, а не мужчина. Поэтому все обычно ищут актрису, которая была бы похожа на мальчика. Я предложил сделать Блену другое, противоположное. Найти мальчика, который был бы похож на девушку. К сожалению, этого не случилось. Блен умер, и фильм не состоялся.
Тем не менее, по другому роману Турнье, грандиозному лесному царю, немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф поставил фильм «Огр», рассказывающий о странствиях Абеля Тифожа во время Второй мировой войны. Герой, одержимый желанием носить на плечах маленьких мальчиков, последовательно отождествляется то со святым Христофором, то с героем баллады Гёте, то с огром, великаном-людоедом французских сказок.
Когда Шлёндорф пришел ко мне и сказал, что хочет экранизировать «Лесного царя», я попытался его отговорить, считая, что именно этот роман очень труден для кино. Я предложил ему «Пятницу», сказав, что «Пятница» всем известна, все любят, это недорого, достаточно найти козу, негра, пальмы, пляж, и очень просто все будет снимать. Он сказал: «Нет, не хочу. Хочу снять «Лесного царя». Тогда я сказал: не делайте реалистического фильма. Найдите современного композитора и придайте фильму вид современной оперы, наподобие Ингмара Бергмана, который снял оперу Моцарта «Волшебная флейта». Пусть все персонажи поют в искусственных декорациях. Он сказал: нет, будет реалистический фильм. И он сделал реалистический фильм. Он взял на прокат советские танки. Для этого он обратился к каким-то невероятным техническим средствам, очень тяжелым. Он сделал нечто грандиозное. И этот фильм получился очень-очень красивым, который я упрекаю лишь в том, что он слишком верен тексту романа. А фильм должен лишь вдохновляться романом, а не копировать его страницу за страницей. Это очень хороший фильм. Я считаю, что это лучший фильм Шлёндорфа, хотя он и оказался полным коммерческим провалом.
Значит, ты фотограф? Да. Почему ты фотографируешь детей? Я люблю детей. Ты любишь детей. Я люблю защищать их. От чего? От взрослых. Но ты же сам взрослый. Не так ли? Мы прекрасно знаем, что ты сделал с ней. И ничего не делал. Мы застали тебя прямо там. Это сделал тот, кто убежал. Не нужно бояться. Здесь ты в безопасности. Просто скажи, скажи нам, ты узнаешь этого человека? Он сделал это. Он сделал это. Он сделал мне больно. Мартин, он сделал мне больно. Теперь ты нам скажешь, что ты с ней сделал. Я ничего не делал. Он сделал мне больно. Если бы все зависело от меня, таких животных, как ты, разрывали бы на части. Посмотри на себя в зеркало. Разве ты не видишь в нем лицо убийцы? Это правда. У меня лицо убийцы, если приглядеться повнимательнее. Я говорил себе, что не о чем беспокоиться. Я говорил себе, что моя тюрьма сгорит дотла, в точности, как 20 лет назад. Я говорил себе, что колоссальное событие будет устроено лишь для того, чтобы вывести меня на тропу, которую уготовила мне судьба. Ты меня понимаешь?
Возвращаясь к Жилю и Жанне, истории умиления, превращающегося в жестокость, Сергей Кузнецов спросил Мишеля Турнье, что превратило в монстра маршала Франции и сподвижника Жанны д'Арк.
Я считаю, что изначально Жиль Дюре не был монстром. Он не был таковым до того, как встретил Жанну Д'Арк. Он стал чудовищем, потому что Жанна Д'Арк проиграла. Он видел, как ее сожгли. Он видел, как церковь осудила Жанну. Он сделал вывод, что Жанна — ведьма. И он тоже захотел стать монстром и ведьмаком. Таким образом, если Жиль де Ре — чудовище, то это по вине Жанны Д'Арк. Таков мой тезис. Во всем виновата Жанна.
Сергей Кузнецов спросил Мишеля Турнье, каковы его личные отношения с церковью, особенно если учесть то, как смело он обращается с христианским преданием в романе о четырех волхвах.
Я был воспитан в религиозной традиции, в христианской традиции. Один из родственников, брат дедушки по материнской линии, был кюре. Я воспитывался у священников, какое-то время прожил в пансионате, и это все, безусловно, наложило на меня отпечаток. Я испытал воздействие всех этих вещей. Но когда меня спрашивают, верю ли я, испытываю ли я чувство веры, я отвечаю, не знаю, потому что никто не знает точно. Но есть во мне эта субстанция. Я так сделан, я не могу стать другим. Это составная часть моей сущности, моей природы.
Из романа Мишеля Турнье «Каспар, Мельхиор и Бальтазар».
Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Зачем эти два слова? Какая разница между образом и подобием? Очевидно, дело в том, что подобие объемлет все существо, и тело, и душу, тогда как образ лишь поверхностный и, может быть, обманчивая маска. Пока человек оставался таким, каким его создал Господь, его божественная душа просвечивала сквозь его плотскую маску, и он был прост и чист, как золотой слиток. В ту пору образ и подобие являли собой общее, единое свидетельство происхождения человека. Тогда еще не было нужды в двух различных словах. Но с той минуты, как человек вышел из повиновения и согрешил, с той минуты, как он стал пытаться с помощью лжи уклониться от строгих Божьих заповедей, его сходство с Создателем, подобие, исчезло, и осталось только лицо, маленький обманчивый образ, как бы вопреки всему напоминающий о далеких корнях, отвергнутых, попранных, но не сгинувших. Тогда становится понятным, почему попытка изобразить человека в живописи и скульптуре предана проклятию. Эти искусства становятся пособниками лжи, прославляя и множа образ, лишенный подобия. В пылу фантастического рвения священнослужители преследуют изобразительные искусства, уничтожая даже самые вдохновенные создания человеческого гения. На все недоуменные вопросы они отвечают, что будут поступать так до тех пор, пока образ таит в себе скрытое, но полное отсутствие подобия. Быть может, падение человека будет искуплено, и он возродится благодаря какому-нибудь герою или спасителю. И тогда восстановленное подобие оправдает его образ. И живописцы, скульпторы и рисовальщики смогут заниматься своим искусством, вновь обретшим священную глубину.
«Жиль и Жанна» — не единственная книга Турнье, в которой заходит речь об убийстве детей. «Лесной царь» завершается картиной трех мальчиков, надетой на огромные мечи, словно на колья, а в «Каспере», «Мельхиоре» и «Бальтазаре», разумеется, идет речь об избиении младенцев Иродом. Почему эта тема так важна для Мишеля Турнье?
Я вам скажу так. Детей убивали всегда. Избиение младенцев восходит к Евангелию. Это тема, которая всегда присутствовала. Жиль Дюре был таким же детоубийцей, как любой военачальник, посылающий детей на смерть. Это миф Огра, великана-людоеда. Не знаю, существует ли у русских этот миф. Огр — это гигант, который поедает детей. Так вот, Жиль Дюре был огром. Наполеона называли корсиканским людоедом. Нацисты — воплощение людоедства, поскольку они требовали от женщин, чтобы она рожала как можно больше детей, чтобы иметь как можно больше солдат, свежее пушечное мясо. Это вечный сюжет – убийство детей. А меня всегда привлекали вечные темы, чтобы их обновить.
Способность вечных сюжетов к обновлению не случайно занимает Мишеля Торнье. Рассказывая свои истории о войне, любви и убийствах, он дарует своим героям шанс к иному бытию. Так Робинзон сливается со своим островом, Абель-Тефош с мифом о святом Христофоре, а четвертый Волхв причащается святых даров. Самые ужасные картины, нарисованные Торнье, исполнены невыразимой красоты. Как истинный знаток классической немецкой философии, он знает, что возвышенное всегда пугающе. Это древний ужас, ужас мифа, ужас иного бытия, и звучит со страниц его книг. Радио «Свобода» поверх барьеров. Мишель Торнье в Москве. С французским писателем беседовал журналист Сергей Кузнецов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Человек-оркестр».
Фортепиано – многосторонний инструмент, многофункциональный инструмент. Это как солирующий, аккомпанирующий инструмент, многотембральный инструмент. Очень много сам сочиняю музыки, какой-то нестандартной. Гитара — это прежде всего переборы, большой диапазон, это бархатный звук. В основном исполняю эстраду, авторские песни.
«Поверх барьеров. Человек-оркестр». Подготовил и ведет программу Сергей Хазов. Впервые в эфире 16 октября 2003 года.
Гость этого выпуска «Поверх барьеров» – самарский музыкант Дмитрий Буциков. Дмитрию 17 лет. Он студент второго курса Самарского музыкального училища. Любимый инструмент Димы – балалайка. Он активно концертирует. В июле этого года на международном фестивале-конкурсе народного творчества в Италии Дмитрий Буциков был признан лучшим балалайшником Европы. «Идальго с балалайкой», «Русский самородок», «Человек-оркестр». Так отзывались о Дмитрии итальянские газеты. Последнее сравнение «Человек-оркестр» не случайно. Кроме балалайки, Дима в совершенстве владеет игрой на фортепиано, гитаре и баяне. Свои монологи о музыке Дмитрий Буциков сопроводил музыкальными иллюстрациями в собственном исполнении.
В довольно-таки раннем детстве, в 9 лет, пришел в музыкальную школу, и сразу я записался на класс гитары. Но, посмотрев на мои пальцы, мой нынешний учитель, Сергей Николаевич Мамченко, сказал, руки слишком маленькие, и пока можно осваивать балалайку, как мне показалось менее, наверное, сложное изучение своего инструмента. И с того времени все пошло, завертелось, но не сразу, конечно. Задумка была такова, чтобы первые 2 года обучения я занимался только балалайкой, а затем уже перешел на гитару. Но так как у меня балалайка пошла лучше, чем я это даже ожидал, я свое обучение на балалайке взял за основу. До сих пор. Также освоил гитару, кроме того, баян, фортепиано, но это уже такие второстепенные инструменты. Большое значение даю балалайке. Ну, конечно, я с ней провожу большую часть свободного времени, к ней особое отношение. Вообще, это очень близко русскому человеку, балалайка. Наверное, в генах заложена вот эта любовь. Если человек сам по себе музыкальный, то его просто вдохновляет музыка. Зны вашего радио. Балалайку воспринимают как, прежде всего, русский народный инструмент, который раскрывает русскую душу. Он очень близок нашему народу, потому что, наверное, в генах заложено каждого из нас. Это звучание, отголоски старых мотивов. Хотя на балалайке можно сыграть и 7-40. Балалайки довольно хорошего качества, которое сделано совсем недавно в городе Москве мастером Виноградовым. Его балалайки пользуются большим уважением у балалайшников во всей России. Нужна здесь растяжка, чтобы охватывать одной рукой больше диапазон звучания. Ну, фортепиано, если ты не берешь, например, больше, чем октавы, ты уже не пианист. Также на балалайке нужна растяжка. славянский танец. В нем музыка звучит пронзительно и зажигательно, и балалайка воспринимается, наверное, в большей степени как скрипка. «Пляск смерти» Сен-Санс. Когда звучит, у меня всегда мурашки по коже. Свое предпочтение я отношу к классике, потому что это вечная музыка. Балалайка в ансамбле очень красиво звучит. Классический концерт балалайщика, он без фортепиано просто сейчас немыслим. Сейчас мы с моим концертмейстером исполним русскую народную песню «Калинку». Балалайка в сопровождении с фортепиано. Thank you. была только одна грань исполнения музыки на балалайке, сопровождение с фортепиано. А сейчас вы услышите песню «Эх, сып Семен», где уже балалайка раскрывается по-иному.
«Свобода поверх барьеров». Вы слушаете беседу нашего корреспондента Сергея Хазова с самарским музыкантом Дмитрием Буциковым.
В большей степени импровизирую. Мне очень нравится джаз. Многосторонний инструмент, многофункциональный инструмент. Это как и солирующий, аккомпанирующий инструмент, многотембральный инструмент. Очень много сам сочиняю музыки, какой-то нестандартной. Прежде всего, переборы, большой диапазон, это бархатный звук. На гитаре я в основном исполняю эстраду, авторские песни.
Суперзвездой, куча денег, машина, все дела.
Сам пытался сочинять, но это уже вдохновение не прикажешь, день на день не приходится. Мелодичное звучание, есть и басы, и мелодия, универсальный инструмент. Вот это баян. Выбирать на нем музыку одно удовольствие, если им хорошо владеть. Также на нем можно импровизировать, даже нужно импровизировать. В деревнях раньше было просто принято играть на баяне. Слава, звезда, не знаю, не философствовал по этому поводу. Просто быть самим собой в жизни. Вот как общаешься ты с друзьями, так и надо просто на сцене, в жизни просто так быть. Думаю, человек возьмет простотой своей. Искренностью. Сочинять. Вот как-то у меня душа просит. Какие-то замысловатые интонации, ритмы. Собственно, пьеса, называется она «Виражи». Пьеса, конечно, любителя. Тут очень много эксцентрической музыки. Резкой, где-то спокойной. Эта пьеса построена на контрастах. это прежде всего раздолье, бескрайняя степь, а мелодия, скорее всего, вот эта.
Конечно, я не собираюсь тут только заниматься концертной деятельностью в России. В планах у меня покататься по Европе, в Норвегии и до Испании, где в Северной Африке, в Австралию съездить, в Азии. В России уже не относятся как-то по-особенно к этому инструменту, а хочется чего-то нового. Любой талант, он должен поддерживаться большим трудом. Наверное, быть востребованным. Самое основное. Чтобы на концерты, дай бог, мои сольные, ходила довольно-таки большая аудитория, чтобы это им нравилось. Чтобы не вот я сам наслаждался своим творчеством, а люди смотрели так же, это их вдохновляло.
На волнах Радио Свободы вы слушали беседу Сергея Хазова с самарским музыкантом Дмитрием Буцаковым. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили редактор Дмитрий Волчек, продюсер Наталья Пахомова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18:05 с повторами.